Говорит радио «Свобода».
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии радио «Свобода».
Нанесла утром новые удары по порту и пригородам Бейрута. Убиты по меньшей мере 13 человек, в том числе 8 ливанских солдат. Ночью боевики Хезболлах выпустили несколько ракет по израильским городам. Сообщения о жертвах не поступало. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Участники петербургского саммита требуют от Хезболлах освободить похищенных израильских солдат и прекратить обстрелы Израиля, после чего Израиль должен прекратить удары по Ливану. Президент США Джордж Буш сказал:
«Одна из интересных вещей, касающихся нынешней вспышки, то, что она обнажила корни нестабильности на Ближнем Востоке. Я имею в виду группировку Хезболлах, ее связи с Сирией и связи Сирии с Ираном. Поэтому для того, чтобы разрешить проблему, следует обратиться к ее корням».
Сказал президент США. Папа Римский Бенедикт XVI глубоко встревожен нарастающим конфликтом на Ближнем Востоке.
В последние дни события на Святой Земле вызывают все более серьезную тревогу. Особенно это касается расширения военных действий в Ливане и многочисленных жертв среди мирного населения.
Глава Римско-католической церкви осудил и нападение экстремистов Хезболлах, и ответные действия Израиля, подчеркнув, что насилие и кровопролитие нельзя оправдать ничем. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Итальянские и греческие военные самолеты доставили на Кипр около 350 человек, граждан Австрии, Испании, Италии, Чехии и Ирландии. Сегодня на Кипр должен прибыть итальянский корабль, на борту которого находится еще 400 человек. Готовится и срочная эвакуация из Ливана россиян.
Мы вместе с другими странами, чьи граждане оказались сейчас в крайне сложной ситуации и на палестинских территориях, и в Ливане, занимаемся еще и подготовкой срочной эвакуации наших людей, сотрудничаем с представителями Евросоюза в том, что касается Ливана. Рассчитываем, что власти и Израиля, и Ливана обеспечат безопасные условия для эвакуации гражданских лиц.
Сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Свыше 70 граждан России будут вывезены сегодня из палестинских территорий в Иорданию.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединятся лидеры приглашенных государств – Китай, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. На заседании будут обсуждаться вопросы мировой политики, экономики и возможное расширение «восьмерки». «Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил на брифинге президент Владимир Путин. Все поставленные цели достигнуты, все документы, которые планировалось принять, приняты, подчеркнул глава российского государства. Отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода» о том, как отразилась на повестке дня саммита состоявшаяся встреча президента России с представителями неправительственных организаций, Владимир Путин сказал:
«Если вы посмотрите запись бесед моих с представителями НПО в Москве, о чем они говорили, а потом сравните это с документами, которые приняты, вы наверняка найдете там вещи, которые перекликаются между собой. И мы полностью выполнили то обещание, которое я давал и на встрече с представителями НПО, и на встрече с международным бизнесом, и на встрече генеральных прокуроров стран восьмерки, и на встрече с профсоюзными деятелями. Мы распространили это все в документах, а я в ходе дискуссии об этом неоднократно упоминал в ходе живой беседы».
сказал президент России. В воскресенье в Петербурге милиция задержала группу анархистов, устроивших антивоенный пикет, говорит один из организаторов пикета Петр Рауш.
Основная проблема, связанная с восьмеркой, как мне кажется, это проблема войны. Она привела уже к гибели сотен тысяч человек. Это даже важнее, наверное, чем планы развития атомной энергетики. То есть я имею в виду Кавказ, Афганистан, Ирак. Задача в том, чтобы люди в странах восьмерки понимали, что с этим бороться должны они сами, а никакие президенты и правительства ситуацию в лучшую сторону изменить не могут. Они как раз должны нести ответственность за эту войну.
Сказал организатор антивоенного пикета в Петербурге.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Сербии Ваислав Каштуница вновь попытается убедить лидеров Евросоюза возобновить переговоры о сближении с Белградом. Переговоры были прерваны в мае после того, как сербские власти не смогли арестовать и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, который обвиняется в военных преступлениях. Сегодня в Брюсселе Каштуница должен представить руководству Евросоюза свою дорожную карту, план по поиску и аресту Младича. Сопротивление талибов на юге Афганистана будет сломлено к концу года, считает афганский министр обороны Рахим Абдул-Вардак. В интервью британской газете Financial Times он подчеркнул, что боевики понесли тяжелые потери, их командиры бегут в Пакистан. Накануне командование коалиции заявило, что не остановит операцию в Южном Афганистане до тех пор, пока афганские власти полностью не возьмут регион под свой контроль. За сутки только в провинции Гельмент были убиты свыше 70 боевиков. Президент Грузии Михаил Саакашвили готов еще раз обсудить с президентом России Владимиром Путиным все проблемы, возникшие в отношениях между двумя странами. Об этом Саакашвили заявил в воскресенье, подчеркнув, что Грузии с Россией делить нечего. Комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в Грузии есть партия войны, Саакашвили сказал, что в его стране есть только одна партия – партия сильной Грузии и объединение страны. Возможно, Саакашвили прибудет в Москву 21-23 июля на неофициальный саммит СНГ. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, временами дождь, грозы. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. В Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 14-16 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж саммита в Стрельне. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Дмитрий Лобок, кандидат исторических наук, профессор, выступавший экспертом по антиглобализму на прошедшем в Петербурге втором российском социальном форуме. Мы поговорим о том, что такое антиглобализм, о позиции антиглобалистов, о специфике протестного движения на саммите Большой Восьмерки в Петербурге. А сейчас к заявленному ранее материалу. В Петербурге сегодня последний день работы саммита Большой Восьмерки. Принято большинство итоговых документов. На протяжении форума одной из главных тем оказалась тема ближневосточного кризиса. О том, что происходило на саммите в эти дни, рассказывает корреспондент Радио Свобода, находящийся сейчас в Петербурге, в Стрельне на саммите Большой Восьмерки, Данила Гальперович.
Результат первого официального дня Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге – это более десятка документов, масса брифингов и четкое ощущение того, что вопросы, названные Россией ключевыми для этого саммита, и реальная мировая повестка дня разошлись кардинально. Весь мир следил за кризисом на Ближнем Востоке, и понятно, что когда практически все главы государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН собрались вместе, то говорить они будут именно об этом, а об энергетической безопасности, образовании и инфекционных заболеваниях поговорят лишь вскользь. Впрочем, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что и в желании обсудить Ближний Восток, Россия была первой.
Именно по инициативе России этому вопросу уделяется особое внимание на саммите «Восьмерки». Было бы странно, если бы это авторитетное собрание мировых лидеров, несмотря на неформальный характер этого клуба, ограничилось бы рутинным обсуждением данной проблемы. Наши представители занимаются тем, что как раз и ищут такие подходы, которые позволили бы сделать нашу реакцию не банальной и одновременно направлены на то, чтобы все имеющиеся договоренности сторон, все резолюции Совета Безопасности ООН строго соблюдались.
Согласованное заявление по Ближнему Востоку появилось под вечер воскресенья, и в нем первопричиной кризиса названы действия группировок Хамас и Хизбалла по захвату заложников. Израилю предлагается продумывать последствия своих действий, при этом его право на самооборону под сомнение не ставится. Тем не менее, для всего остального на саммите тоже нашлось время, хоть и немного. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев своим появлением в Стрельне сразу породил слухи о возможном его карьерном взлете, а говорил он об энергетической безопасности и, в частности, о том, что Россия пока подождет присоединяться к энергетической хартии.
Нас не устраивают те схемы, которые пытаются навязать России, в частности, транзитный протокол к энергетической хартии, которые, по нашему мнению, дают много преимуществ нашим партнерам, но ничем не компенсируют России ее встречные шаги. И в этом смысле перспективы энергетической хартии, во всяком случае, ее прохождение через Государственную Думу, мне кажется, очень маловероятными.
В понедельник в Стрельне пройдут совместные заседания лидеров «восьмерки» и тех, кто по влиянию к ним приближается, а в отдельных случаях даже превосходит. Лидеры Китая, Индии, Бразилии, Мексики и Казахстана будут сидеть за одним столом с членами группы «восьми».
Рассказывал Данила Гальперович. Тему саммита продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Оксана Гулязина спросила у горожан, считаете ли вы встречу «Большой восьмерки» в Петербурге политической победой Владимира Путина.
Я так считаю. Мне нравится это все. Я рад за то, что Володя это все устроил здесь. Я думаю, что мы и дальше будем так же развиваться.
К президенту не очень положительно нашему отношусь. Не думаю, что президент. Может быть, сами люди стремятся лучше жить, сделать нашу страну лучше. Поэтому я думаю, что и люди за границу ездят наши, например. Может быть, более цивилизованно стали себя вести. Поэтому все-таки там на нас смотрят. Поэтому один человек, я считаю, что не может изменить что-то.
В принципе, да, считаю именно так. Он и пригласил в Питер для того, чтобы ребята отдохнули. Вполне естественно то, что нужно развиваться и нужно выходить на мировой рынок. Россия все-таки мощная страна-то для того, чтобы, как говорится, сказать свое «я». Это вполне естественно. Все боялись в Россию приехать, потому что теракты были один за одним. Слава богу, Шамиля уложили. Единственное, что могу сказать, но я думаю, что уже это вопросы давно решены нашей службой безопасности.
Вы знаете, нет, это, да, Путина, но и Матвиенко.
Конечно, как же нет. Владимир Владимирович делает все, что только можно для России. Он молодец. Да, конечно, это его заслуга.
Считаю, его инициатива, что будет, выйдет из этого. Думаем, что будет лучше жить. Для этого и собираются.
Нет, не считаю, что это его заслуга. Ну, до Путина не было Италии, не было Швейцарии, не было там как бы антиглобалистов, которые очень мешали большой восьмерке собираться. Сюда иностранцы просто побоятся приезжать, и поэтому какая тут заслуга антиглобалистов, то, что они приехали сюда. Перебрались именно сюда, в глухую Россию, где ходят медведи, где страшная милиция, где постоянно воруют чемоданы. И большинство антиглобалистов просто сюда не поехало протестовать и бунтовать. Вот и все. Трезвый расчет.
Ну, не только, наверное, но все вместе, в том числе его деятельность.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, считаете ли вы встречу «Большой восьмерки» в Петербурге политической победой Владимира Путина.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовала Оксана Гулязина. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро. Скорее всего, главными темами является, естественно, саммит, который проходит сейчас в Стрельне.
Да, конечно, так оно и есть. Глобальный уик-энд G8 за и против. Огромный на 3 полосы материал в петербургской «Новой газете». Своего рода отчет о событиях минувших выходных. Переговоры Путина и Буша не принесли обнадеживающих вестей. Уже по унылым физиономиям участников российской делегации на брифинге было ясно, договориться не удалось, пишет петербургская «Новая газета», имея в виду вступление России в ВТО. Но были и другие неожиданности. Направляясь в Петербург, Буш выразил намерение поставить вопрос о демократии в путинской России. Однако по итогам встречи заявил, что в России существует демократия в российском стиле, и она не может быть такой же, как в США. Большая часть статьи в «Новой» посвящена подробному отчету об акциях левых антиглобалистов и репрессивным действиям власти против оппозиции. Активистов брали жестко, протаскивая по асфальту и выражая свое отношение увесистыми пинками. Конец цитаты. Тему продолжает петербургский еженедельник «Дело», «Россия» и «Большая семерка». Энергодиалог в стиле «фиг вам». Нынешний саммит — это не восьмерка, это 7 против 1. Россия на нем не партнер, а полпред. Полпред тех государств, которые так или иначе отторгают цивилизованные устои остальных 7, включая их энергобезопасность. И получил Запад по заслугам. Что втащил, то и получил, пишет газета «Дело». И за 1,5 года рабства 50 тысяч рублей штрафа. Под таким заголовком петербургский еженедельник «Мой район» комментирует итоги судебного разбирательства по делу ефрейтора Максима Гугаева, которого полковник Александр Погодин отдал в рабство на дачу к отставному генералу Николаю Усевичу. На даче Максима избивали, морили голодом и облили кислотой. Однако суд признал Погодина виновным лишь в превышении служебных полномочий, а непосредственный участник событий Усевич в деле вообще не фигурировал, подчеркивает еженедельник «Мой район».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация сегодня утром нанесла новые удары по Ливану в ответ на обстрел боевиками «Хезболлах» израильской территории. Израильская авиация нанесла сегодня удар и по зданию Министерства иностранных дел палестинской автономии в городе Газа. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединятся лидеры приглашенных государств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил на брифинге президент Владимир Путин. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница представит руководству ЕС план по поиску и аресту бывшего командующего армией боснийских сербов Ратку Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. Сопротивление талибов на юге Афганистана будет сломлено к концу года, считает афганский министр обороны Рахим Абдул Вардак. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе «Платформа Петербург». Французская революция. Лозунги, победы и уроки Великой Французской революции. Почему революция продолжается? Студенческие волнения 68-го и молодежные бунты 2006 года. Русские и французские революции. Есть ли энергия сопротивления в обществе всеобщего потребления? В программе участвуют литературный критик Никита Елисеев, философы Артем Магун и Александр Секацкий, кинокритик Алексей Гусев, поэт и переводчик Александр Скидан. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня, 17 июля, на стадионе имени Кирова в Петербурге завершает работу второй российский социальный форум, который чаще называют антисаммитом. Из 1,5 тысяч участников, которых изначально планировали увидеть его организаторы, до Петербурга добрались меньше половины. Именно размах репрессий по отношению к антиглобалистам еще до начала каких-либо выступлений с их стороны больше всего поразил многих участников антисаммита, рассказывает Александр Дяков.
В течение нескольких дней на стадионе имени Кирова проходили конференции, семинары, круглые столы, в которых принимали участие представители экологических, правозащитных, молодежных организаций из разных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Они обсуждали самые разные проблемы. Только результаты своих обсуждений донести до общественности им не удалось. Стадион был оцеплен плотным кольцом милиции, и проход осуществлялся всего через один строго охраняемый пропускной пункт с металлоискателями. Один из лидеров петербургских антиглобалистов Владимир Соловейчик рассказывает.
Город основательно зачищен в преддверии большого саммита. Кого в отпуск, кого на дачу, кого насильственно забирают на военные сборы, кого как бомжей вывозят за 101 километр. Поэтому говорить о том, чтобы нас увидели люди, например, у крейсера «Аврора», я думаю, было бы наивно.
Пожалуй, центральной проблемой, которая взволновала всех участников антисаммита, было тотальное нарушение прав человека во всех регионах России. В итоге на форуме вместо ожидаемых 1200-1500 участников присутствует чуть более 800 человек. Юрист, адвокат Станислав Маркелов считает, что предпринятые властями шаги неадекватны той опасности, которую могли бы представлять отдельные антиглобалисты.
В странах Западной Европы и Америки какие-то формы полицейского давления оказываются на наиболее радикальных активистов. В России вообще все, кто пытался приехать на социальный форум, в той или иной степени испытали давление. Отнюдь не только политические активисты, но, например, активисты социальных движений, экологических и даже те, кто интересуется культурными вопросами.
Антиглобалистка из Швейцарии Весна Томсе – одна из немногих иностранок, которые решились приехать на форум в Россию.
Меня, например, напал милиционер в станции метро. Там пришли другие два милиционера и спасли меня в конце концов. Но это все так страшная такая ситуация, поэтому и нам страшно приехать в такие страны, где так.
Отдельные выступления антиглобалистов в Петербурге все же состоялись, но также были жестоко подавлены силами правоохранительных органов, а многие из их участников арестованы.
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Лобок, кандидат исторических наук, профессор, выступавший экспертом по антиглобализму на прошедшем в Петербурге втором российском социальном форуме. К нашей беседе могут присоединиться и радиослушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы прослушали сейчас и репортаж нашего корреспондента с социального форума. До этого слушали опрос, где тоже так или иначе высказывались мнения на этот счет. Давайте начнем с самого начала. Что такое вообще антиглобализм? Тем более, что это слово, это понятие звучит в последние три дня очень часто.
Ну, я бы добавил, что даже не в последние три дня, а в последние несколько лет. Потому что вот впервые, например, мне удалось с этим столкнуться явлением в 2002 году, когда был первый такой социальный форум в Генуе, проходящий также в период работы «Большой восьмерки», который там происходил. И нужно сказать, что тогда вот впервые прозвучало слово «антиглобализм», вот выступления с этим связаны, и, конечно, радиослушатели, те, кто интересуется этим вопросом, помнят, что было двоякое такое впечатление. С одной стороны, вот горящие машины, разбитые банки, офисы, все это действительно мы наблюдали, но как раз это в основном и смаковалось. Вот оно, вот этот антиглобализм, вот это страшное явление, непонятно кто, непонятно зачем и так далее. Но не нужно забывать, что параллельно с этим на социальном форуме тогда в Генуе были и другие люди. И если, например, этими буйствами занимались там какие-то небольшие группы, я бы сказал, даже просто провокаторов, то 200 тысяч демонстрантов имели место быть на этой демонстрации. И перед этим на социальном форуме они обсуждали очень такие серьезные вопросы, которые отнюдь не были направлены там на разжигание терроризма или каких-то вот избиений, погромов, а вопросы, связанные с тем, что происходит вообще в мире, что наряду с положительными моментами и отрицательными несет в себе глобализм. Но тогда вот все это было окрещено, раз они таким образом, что антиглобалисты, раз собрались, раз они там собираются, что-то обсуждают, раз вот эти все погромы, все это плохо и все это одним миром мазано. Даже сейчас вот в наше время мы видели, как ответственные лица заявляли, второй Генуи мы здесь как бы не допустим. Но в каком понимании? В понимании погромов? Кому это нужно? Или в понимании того, что эти люди собираются, хотят обсудить серьезные проблемы, высказать свою озабоченность той же большой восьмерки тем, что происходит в мире. А происходят вещи, естественно, что идет глобализация. И не всегда эта глобализация, как мы говорим, с человеческим лицом, а иногда, так сказать, она несет за собой очень серьезные проблемы, которые возникают, и в результате у людей возникает озабоченность. Вот как с этим бороться? Ну, тут можно было привести примеры, связанные с деятельностью тех же уж осколью набивших транснациональных корпораций, разрушением национального трудового законодательства во многих странах, вопросы, связанные с созданием, так сказать, антипрофсоюзного законодательства, созданием антипрофсоюзных регионов в мире, вопросы, связанные с приватизацией, с использованием дешевой рабочей силы, я уж не говорю, и те вопросы, которые сейчас вынесены были и на данный даже вот социальный форум. Буквально вот даже посмотритесь на программку того, что происходило на социальном форуме в Питере, то здесь вопросы, вот я выборочно даже, навскидку могу сказать, Россия, восьмерка, социально-экологической альтернативой неолиберализму, проблемы рабочего профсоюзного движения, защита прав человека, свобода, распространение информации, демократии и мира, малый и средний бизнес в борьбе против чиновничьего произвола. Что здесь вот вызывает страх? я не знаю, у наших властей или у властей зарубежных стран, когда они показывают только в черном свете социальные форумы. Люди собрались, обсуждали эти проблемы.
Ну, действительно, как вы и сказали, боялись, наверное, и перестраховались российские власти. Вы, наверное, как участник, как эксперт, присутствующий на форуме, все-таки и слышали, и видели, насколько жестко действовала власть.
Ну, вы знаете, еще в свое время Антон Павлович Чехов, еще до всех вопросов, связанных с антиглобализмом, написал рассказ «Пересолил». Ну, можно запугивать население, в общем, как бы ресурс есть для этого, информационный и прочее, чтобы сказать, да, это плохо, не ходите, там страшные дяди и тети сидят, они ничего не хотят, кроме террора и так далее, кроме каких-то выступлений, это с одной стороны. Но с другой стороны, когда все это выливается, в конечном счете, сам говорящий начинает в это верить. И уже начинается действительно перестраховка, а вот как бы чего не вышло. И в результате, кто бы ни приехал на социальный форум, это потенциальный человек, который может вызвать беспорядки, а поэтому лучше... ну, не знаю, посадить, ограничить, не пустить, что, собственно говоря, имело место быть.
Ну, доходит до абсурда все-таки.
Ну, в общем, да, естественно. Потому что те люди, которые, вот, так сказать, были задержаны, где-то сняты, им предъявляли совершенно такие странные иногда вещи, там, как вот выражался там матом и так далее. Но не будем забывать, что, например, некоторые чины милиции, приезжающие на этот же антисаммит, на социальный форум, увидев там что-то, что им, например, не нравилось, не скрывали своих чувств, выражаясь языком, так сказать, совсем неприличным. Я уж, естественно, не могу здесь его повторить. И окружающие их сотрудники не арестовывали их за ругань матом. Они считали, что это в порядке вещей, если их руководство себе это позволяет. Но в отношении, так сказать, тех, кто добирался, я даже не уверен, ругались эти люди, да, но вот такая статья применялась.
Чуть-чуть вернемся назад. Вы присутствовали в Генуе. Просто интересно, насколько действительно был там широк размах вот этого антиглобалистского движения, что там происходило, и, может быть, даже некое сравнение провести с тем, что было в Петербурге, хотя здесь, конечно, не было столь масштабных акций.
Конечно, когда мы выезжали туда, это было первый раз, и мы еще даже не имели представления, насколько это масштабное явление. Вот тогда в демонстрации, в последней, которую, кстати, тоже разгоняли, используя вот провокаторов, которые, так сказать, действительно что-то громили, били-то по демонстрантам, которые в этом никакого участия не принимали. И проблема возникла в том, что вот мы впервые увидели, не то, что проблема, даже интерес был в том, что мы впервые увидели, как 200 тысяч демонстрантов. Потом, кстати, были последующие уже социальные форумы во Флоренции, где 800 тысяч демонстрантов. Вот недавно в Греции прошел тоже такой очень интересный форум, где сотни, десятки тысяч человек приняли участие, там, со всей Европы. И там были представители очень разных течений. Левых, центристских, профсоюзных. У каждого была своя проблема. Но вот когда начинаешь анализировать... Вот говорим, ну, скажем, там, о профсоюзном рабочем движении, да, вот о проблемах, так сказать, с этим связанных, трудовыми отношениями, или говорим о вопросах, связанных с правами человека и так далее. Оказывалось, что во всех странах практически одни и те же проблемы. И когда люди приезжали друг друга не зная, да, начинали выступать на этих вот семинарах, круглых столах, делились опытом, оказывалось, что действительно мир глобальный, и проблема глобальная, одна для всех. И вот это первое, что тогда поразило, что действительно серьезные люди приехали, люди отнюдь, так сказать, не являющиеся там какими-то бедными, там, несчастными, там, в том плане, что вот как обычно пытаются представить, некая такая серая масса, там, необразованная.
Маргиналы, да.
Маргиналы совсем нет. Люди с очень серьезными проблемами, очень со своими предложениями, как эти проблемы решать. Их можно оспаривать, там можно с ними соглашаться, не соглашаться. Но это движение в Европе достаточно было серьезно. Почему? Потому что тогда как раз вот создавалась Единая Европа, и тогда уже стали проблемы вот, и Европейской Конституции, и вопросы, связанные с... А как это будет сочетаться с тем же, например, трудовым правом? Ведь тогда в Европе зародилось уже такое даже понятие, как португализация трудового права, когда понятно, что датский или шведский уровень мы не обеспечим в Единой Европе, но... по уровню Португалии можно, да, или как там строить политику с иммигрантами и так далее. И, в общем, многие организации общественные выражали, так сказать, озабоченность этим, и они принимали участие в этом социальном форуме. А как еще иначе можно вообще выразить вот свою точку зрения? Дожидаться, пока тебя пригласят и спросят, или там дежурных позовут, так сказать, оппозиционеров, которые выскажут свою точку зрения и поддакнут, так сказать, власть имущим? Но это не всегда получается. Вот. А зато была возможность действительно свободно, независимо высказать свою точку зрения.
Ваше мнение, это необходимость, чтобы на встречах Большой Восьмерки параллельно шел некий альтернативный разговор?
Да я думаю, что да. Потому что хочешь, не хочешь, но Восьмерка вынуждена к этому прислушаться. Раз есть некое давление такое снизу, раз есть непонимание, повторяю, в Европе это массовое явление. Это десятки, сотни тысяч людей, причем среди них, вот что интересно, это не пожилые люди, а прежде всего молодежь, и молодежь это студенты, Это люди, которые пришли на работу, вот, которые столкнулись, как сейчас во Франции, вот, с этим контрактом первого найма и так далее. И они озабочены своим будущим. Они озабочены, что будет с их семьями, что будет с ними, что будет с их детьми. Естественно, что восьмерка должна это услышать. Ну, если она не хочет услышать, если она применяет к этому такие репрессивные методы, или пытается замолчать, или представить в искаженном свете, ну, как говорится, это проблема большой восьмерки. Вопрос только в том, что люди это видят. И они начинают понимать, ну, если нас не хотят слышать, если нас изображают в таком вот смешном свете, и, так сказать, как террористов там, или просто вообще умалишенных, ну, тогда...
И будем себя вести таким образом.
Нет, мы не будем себя вести таким образом, да, но они заявляют, мы, конечно, не будем себя вести таким образом, но получается, что вот как в этой ситуации она будет относиться к средствам массовой информации, к этой государственным средствам массовой информации и так далее.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, а в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Как телевидение показывает большую политику? Саммит «Большой восьмерки» на экране. Гость Анны Качкаевой, директор Института коммуникативистики Иосиф Дзелашинский. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода» в Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла утром новые удары по порту и пригородам Бейрута. Убиты по меньшей мере 13 человек, в том числе 8 ливанских солдат. Ночью боевики Хезболлах выпустили несколько ракет по израильским городам. Сообщений о жертвах не поступало. Израильская авиация нанесла сегодня удар и по зданию Министерства иностранных дел Палестинской автономии в городе Газа. Сообщается о 3 раненых. Лидер «Большой восьмерки» призывает немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Итальянские и греческие военные самолеты доставили на Кипр около 350 человек, граждан Австрии, Испании, Италии, Чехии и Ирландии. Готовится и срочная эвакуация из Ливана россиян. В Санкт-Петербурге сегодня завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединятся лидеры приглашенных государств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница сегодня вновь попытается убедить лидеров Евросоюза возобновить переговоры о сближении с Белградом. Переговоры были прерваны в мае после того, как сербские власти не смогли арестовать и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича, который обвиняется в военных преступлениях. Сопротивление талибов на юге Афганистана будет сломлено к концу года, считает афганский министр обороны Рахим Абдул Вардак. В интервью британской газете Financial Times он подчеркнул, что боевики понесли тяжелые потери, их командиры бегут в Пакистан. Президент Грузии Михаил Саакашвили готов еще раз обсудить с президентом России Владимиром Путиным все проблемы, возникшие в отношениях между двумя странами.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в Стрельне под Петербургом завершится саммит глав государств Большой Восьмерки. В последний третий день саммита произойдет неформальное событие. Канцлер Германии Ангела Меркель отметит свой день рождения. К участникам G8 сегодня присоединятся прибывшие накануне лидеры Китая, Индии, Мексики, Бразилии, ЮАР и руководители международных организаций. Впервые участие в заседании саммита примет Нурсултан Назарбаев в качестве председателя СНГ. Сегодня ночью 5 человек, которым присудили по несколько дней административного ареста, были увезены в неизвестном направлении от здания Куйбышевского суда Петербурга, где вечером 16 июля состоялись судебные слушания над участниками антиглобалистского митинга на Васильевском острове. Кроме россиян, судили и иностранцев, граждан Украины, Германии, Голландии и Польши. По данным организаторов акции, движение «Сеть против Большой Восьмерки» в петербургских отделениях милиции в настоящее время находится большое количество задержанных в ходе различных антиглобалистских мероприятий. Сегодня начинает работу 4-й всероссийский конкурс журналистских работ о нарушениях прав человека и гражданина «Произвол в законе». Учредителями конкурса являются организация «Открытая Россия», Московская Хельсинская группа, Фонд «Общественный вердикт». В конкурсе могут принять участие журналисты печатных средств массовой информации, радиостанций, телекомпаний и интернет-изданий, зарегистрированных в качестве СМИ во всех регионах России. В жюри конкурса входят известные юристы, правозащитники и ведущие журналисты крупнейших средств массовой информации. Вместе с саммитом «Большой восьмерки» петербургские художники-медьки провели собственный саммит MG8. В мероприятии приняли участие идеологи медьковского движения Дмитрий Шагин, Владимир Шинкарев, лидер группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан и другие известные в творческих кругах лица Петербурга. Повестка дня была альтернативна саммиту «Большой восьмерки». По мнению художников, россиян должны больше заботить другие проблемы. Как оградить Россию от засилия гламура, удаления пластиковых бутылок музыкального мусора из эфира, почета и уважения многодетным матерям и долголетие российских мужчин. Отдельным пунктом в повестке дня стояла борьба с пьянством. В Петербурге станет меньше верфей. Судостроительная фирма «Алмаз» на прошлой неделе сменила акционера. Фонд прямых инвестиций «Невский Capital Partners», купивший контрольный пакет «Алмаза», намерен оптимизировать производство, а освободившуюся территорию застроить элитным жильем. Земля под судостроительным предприятием намного ценнее, чем его основной бизнес – строительство судов, полагают эксперты. Напомним, что «Алмаз» – четвертая по величине петербургская верфь. В 2000-2004 годах предприятие выполняло экспортные заказы, однако их прекращение снизило привлекательность верфи для покупателей.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Лобок, кандидат исторических наук, профессор, выступавший экспертом по антиглобализму на прошедшем в Петербурге втором российском социальном форуме. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, слушаю.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Георгий, Санкт-Петербург. Я вот думаю, если бы власти оставили антиглобалистов в покое, разве бы они вели себя бы в Петербурге, в этом культурном городе, буйно и мятежно? Спасибо.
Ну, надо сказать, что... Что значит вели буйно и мятежно? Ну, во-первых, надо сказать, что те, кто выступал сейчас вот на Кировском стадионе, отнюдь не производили впечатления таких буйных, помешанных там людей, которые стремятся вырваться за ограду и вот что-то разнести в Петербурге. Многие из них питерцы, которые также любят свой город и ценят его, и отнюдь не настроены как-то экстремистски. Это раз. Во-вторых, если они обсуждают какие-то проблемы, им бы хотелось все-таки, чтобы и жители знали об этом. Но если им было в этом отказано... Вот им пришлось ограничиться действиями только Кировского стадиона. И в другой ситуации, вот даже посмотрите, если сравнить с Геной, вот то, что происходило после этого в других городах Европы, и сейчас происходит в Санкт-Петербурге, надо сказать, что как раз это люди сознательные. Они не шли на какие-то столкновения, вот специально столкновения ради столкновений. Только тогда, когда это провоцировалось, между прочим, властью.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
К сожалению, сорвался звонок. Вот, чтобы закончить все-таки тему, мы с вами говорили в первой части о Генуе. Сейчас упомянули, что такое черные бригады, о которых так много говорят, и которые шли, так сказать, в авангарде этих демонстраций, судя по всему, да, и занимались какими-то беспорядками.
Ну, вообще, любопытная ситуация, потому что там, где они появлялись как бы вот как по заказу, и на тех улицах сразу исчезала там полиция, скажем, им давали делать все, что угодно, а приезжали только тогда, когда уже все заканчивалось. То есть какая-то была странная ситуация. Если уж хотели блюстители правопорядка приостановить, то это надо было делать в самом начале. То есть мне вот, у меня сложилось впечатление вот от тех событий, что как бы это было выгодно, потом это все представлено было в средстве массовой информации в соответствующем цвете, что вот они здесь такие погромщики и так далее. Вот, потому что на самом деле итальянская полиция, наверное, могла бы справиться с этим еще в зачаточном состоянии. Но когда вот это было допущено, после этого пошли уже, ну, так сказать, разгоны непосредственно самой демонстрации 200-тысячной, которая к этому никакого отношения не имела.
Там даже, кроме сотен пострадавших, были и убиты.
Да, там был убит один молодой человек, член итальянской коммунистической партии. Я видел то место, он был убит резиновой пулей, висок. В общем, как бы такая была ситуация. Я не видел непосредственно, как это происходило, но это было. Его потом, после саммита, там были похороны его, так сказать, участвовали в этом. Участники событий.
Вы выступали экспертом, как я уже говорил, на социальном форуме, который проходил вот в эти дни в Петербурге. Какие у вас выводы? Что вы можете сказать по этому поводу? Какое впечатление у вас осталось от того, что происходило на стадионе имени Кирова?
Ну, в целом, впечатление как хорошее, потому что действительно видно было, что люди приехали донести вот свою боль и свою озабоченность теми вещами, которые происходили. Каждый выступал по своему направлению. И вот лишний раз подтвердило, что даже многие проблемы, которые кажутся чисто российскими, там, ну, вот, например, здесь в Питере проблема общежитий или проблема жилья, вот там, товарищество собственников жилья. Когда обсуждались эти проблемы, видно, что это не просто там питерская проблема, не просто российская проблема, а это проблема международная. И даже вот, так сказать, участникам говорилось о том, что нужно устанавливать связи, включая даже так называемый Международный союз жильцов. То есть это, видимо, проблема глобальная. Проблема жилья, проблема вот, общежитий и так далее. Кроме этого, конечно, интересно было понаблюдать вот за выступлениями, которые звучали на секции, которая была связана с профсоюзной работой. Там были разные представители разных профсоюзов, но говорили очень интересные вещи, говорили о том, как вот у них строятся отношения с работодателями, и даже было интересно видеть, как люди, приехавшие, говорили, что мы аполитичные, нас вообще политика не интересует. Вот профсоюз, вот наша зарплата, вот были такие выступления из Новосибирска, скажем, были представители профсоюзов, но было видно, как по мере обсуждения они выходили на некие свои уже обобщения. И рассказывая о своем предприятии и встречая ответную реакцию других, они видели, что они не одиноки, что как бы вот проблема общая. Например, как только выходишь на заключение коллективного договора на предприятии, твой профсоюз сразу не нужен, сразу вызывают к администрации, требуют закрыть его и так далее. Ну, это, кстати, связано не только с российскими предприятиями, вот эта проблема была затронута и в связи с транснациональными корпорациями, когда... Вот мы упоминали там Макдональдс, да? Но дело не в том, громят Макдональдс или не громят, а дело в том, что Макдональдс нарушает права людей. Он, например, не дает создать профсоюз у себя на предприятии. Вот была попытка в Москве, и они запретили, они просто разогнали этот профсоюз. Интересно вообще, вот существует, уж если даже встать на с точку зрения закона, Конституция Российской Федерации, закон о профсоюзах. Но, видимо, для транснациональной корпорации этот закон не писан, как и для некоторых нерадивых, так сказать, работодателей. То есть вот, но когда выходили вот на обсуждение, да, общались с зарубежными представителями, оказалось, что у них ситуация такая же. Все очень похоже. Поэтому социальный форум не зря прошел. Здесь была возможность для тех, кто работает вот по этим направлениям, как бы, сверить часы, посмотреть, собственно говоря, что происходит, обобщить свой опыт, наладить контакты. И в этом, я считаю, успех социального форума.
Из многих стран были участники?
Ну, были представители из Франции, из Англии, из Германии, из Греции, ну, не говоря о странах Беларуси, Украина, наши, так сказать, ближайшие соседи. У каждого из них была своя позиция. Ну, были вещи, в которых они совершенно спокойно сходились, несмотря на то, что представили было совершенно даже противоположные политические силы.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас.
Вот мне что непонятно в движении глобалистов. Ведь разве в условиях западной демократии, ну, Россию тут нельзя считать, по моему мнению, демократией, вот в условиях западной демократии, разве те, кто участвует вот в этом движении, в том числе и экстремистские круги, они же могут выражать свои точки зрения путем вот проведения демонстрации, создания партии, написав, распространяя свою программу и участвуя в выборах. И если народ их поддержит, то они придут в парламент, сформируют правительство и проведут свою программу. А зачем же вот создавать лишние какие-то структуры, когда все это и так можно сделать? Не нравятся нынешние партии, создавайте свои и нормально участвуйте вот в политической и общественной какой профсоюзной деятельности, привлекая на свою сторону большинство народа.
Спасибо за ваше, так сказать, высказывание и за ваш вопрос. Наверное, как вопрос это звучит, что вот насколько на Западе действительно так спокойно можно выражать свою точку зрения. Мне доводилось бывать не только в Генуе, а быть, например, во Франции, принять участие в демонстрациях, которые проходили там учителей в Париже в мае. года два назад, и я интересно для себя весь увидел. Вот очень избирательная демократия. 40 тысяч учителей выходят в Париже на демонстрацию. Они протестуют против реформы высшего образования, реформы школы. Их не устраивает почти то, что происходит сейчас в России. 40 тысяч человек. Вечером, вот мы участвуем в демонстрации, мы видим, так сказать, сколько людей, их озабочены с этими проблемами. Мы приходим вечером, включаем, так сказать, французские каналы и не видим ничего. А в этой демонстрации ни слова не сказано. Но зато мы видим другую демонстрацию, там, например, защиту животных, 10 человек. То есть, видимо, так сказать, там тоже не все показывают. И как бы мне прямо сказали французские коллеги, что, а вот увидишь, эту демонстрацию не покажут. Слишком много, и, так сказать, зачем? Вот это было, так сказать, на моих глазах. Вот, поэтому это раз. Во-вторых, если существует политическая партия, она идет на выборы, да, она хочет завоевать большинство, значит, им нужно себя показать. Любой общественной организации, где себя можно показать, где можно себе заявить о своей позиции, в том числе и на социальном форуме. Потому что социальный форум – это не какая-то структура, не какая-то организация, там, партия и так далее. Это форум, куда как раз и приходят все эти партии, движения, где они пытаются себя в хорошем смысле слова пиарить, рассказывать о своих, так сказать, убеждениях, взглядах. Ну, а ваше мнение, вот если вы там живете на Западе, да, оценить? Поддержать их на выборах и не поддержать. Кстати, на Западе некоторые участники социальных форумов потом действительно попадают в Европарламент, например. Вот. И активно участвуют в политической жизни в своей стране. Но а социальный форум – это возможность о себе заявить. А где еще о себе можно заявить?
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация сегодня утром нанесла новые удары по Ливану в ответ на обстрел боевиками Хезболлах израильской территории. Израильская авиация нанесла сегодня удары по зданию Министерства иностранных дел палестинской автономии в городе Газа. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединятся лидеры приглашенных государств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил на брифинге президент Владимир Путин. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница представит руководству ЕС план по поиску и аресту бывшего командующего армией боснийских сербов Ратку Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. Сопротивление талибов на юге Афганистана будет сломлено к концу года, считает афганский министр обороны Рахим Абдул-Вардак. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Дмитрием Лобоком, кандидатом исторических наук, профессором, выступавшим экспертом по антиглобализму на прошедшем в Петербурге втором российском социальном форуме. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте.
К сожалению, опять срывается звонок. Скажите... Все-таки вот вам, как одному из участников форума, не было жалко, что не прошли вот массовые демонстрации в Петербурге во время саммита? Там, ну, хотя бы, чтобы 10 тысяч человек вышли на улицы, заявили о своей позиции, я имею в виду мирные выступления.
Я имею в виду, конечно, понятно, что речь идет о мирных выступлениях, но надо сказать, что, конечно, надо быть реалистом, понимать, что в России это дело новое. И навряд ли там сразу антиглобалисты там, или те, кто поддерживает эти позиции, собрали бы 10 тысяч человек, вывели бы их на улице. Хотя, я думаю, что вот интересно было наблюдать, когда к концу уже, на третий день, уже завершается социальный форум, и народ начинает подходить. И выстраивается очередь к регистрации. Все-таки вот этот пиар, люди увидели, что как бы, ну, страшного-то ничего нет, что если серьезные вопросы, приходили люди, говорят, вы знаете, у меня там проблема была с милицией, у меня проблема с жильем и так далее, я хотел бы об этом что-то услышать. Было даже немножко жалко, что это уже потом. То есть, когда они сначала побаивались выходить, не появлялись, потом вроде осмелели. Но было видно, что такой, знаете, вот у обычного гражданина, который не участник событий, но все-таки интерес появлялся. А что же все-таки там такое происходит за этой огородкой, оградой, да? Это раз. В этой связи, возможно, и нормально было бы, не то, что возможно, было бы нормально вообще в целом, что такая демонстрация имела бы место. И те лозунги, те проблемы, там, которые обсуждались, были вынесены бы за пределы решетки. И больше людей познакомило бы с тем, что это на самом деле такое. И что, за что выступают те, кто находится, так сказать, вот на Кировском стадионе, да, в оппозиции. Вот. Но я даже думаю, что здесь никаких бы эксцессов не последовало. Вот как раз, когда начинают запрещать, когда начинают искусственно запрещать и преследовать, вот тогда неизбежно вот, могут случиться вещи уже действительно неконтролируемые. То, что потом вот в городе происходило. Вот, то есть, ну, пошли путем, как говорится, наименьшего сопротивления. Не пущать и все. Мне кажется, вот моя точка зрения, что это, наверное, было ошибочно. Может быть, тактически как-то верно, но стратегически это проигрышная позиция.
В следующий саммит вполне возможно это выльется в какие-то более массовые демонстрации, ведь этот год, по большому счету, прошел зря для тех, кто ежегодно участвует. Со всей Европы обычно приезжают и со всего мира люди.
Ну, не зря, надо сказать, что определенный опыт накопили и российские вот, организаторы вот таких действий. Я думаю, что они извлекут свои уроки из этого, в хорошем смысле этого слова, из того, что получилось, не получилось. Мне кажется, что вот это уже второй блин, это уже не первый блин, но комом эти оба блина не вышли. Потому что потихонечку, раз проблемы глобализации в Россию, это все приходит, границы потихонечку стираются, приходит международный капитал, вот те же проблемы, что существуют за рубежом, значит, неизбежно люди в это будут втягиваться. А значит, если где-то что-то будет нарушаться и будет идти не так, как хотелось бы, значит, число протестующих будет расти.
Можно ли говорить о том, что среди антиглобалистов, тех, кто выступает против глобализации на саммитах, большая часть — это рабочий класс?
Вы знаете, в Европе об этом можно сказать. Это либо учащиеся, которые станут потом работать, либо действительно участники профсоюзного движения. Причем не обязательно, что они напрямую участвуют, но все равно косвенно они так или иначе это поддерживают. Вот. А в России пока, наверное, об этом говорить преждевременно. Хотя, учитывая, что здесь стали появляться вот такие профсоюзные рабочие секции, значит, интерес у рабочих к этому появляется. Видимо, значит, как говорил Владимир Маяковский, раз звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно.
Ну вот вы сами говорили, что лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», по большому счету, глобалистский.
Ну, начнем с того, что если говорить о левом движении, то они никогда не выступали против глобализации в принципе. Не будем говорить там только «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Он тот же Ленин, уж, может быть, так сказать, не модно сейчас это ему упоминать, в свое время еще написал статью о Соединенных Штатах Европы, где предлагал свое видение вот этой единой Европы. Не то, как это, например, сейчас происходит. И многое, кстати, что там сказано, оно перекрещивается с той критикой, которая сейчас идет в отношении Единой Европы, ну, в том вот, ключе, как это сейчас происходит. Поэтому, естественно, все понимают, что мир един, что все равно эта глобализация неизбежна. Вопрос только в том, как это пойдет.
Попробуем принять телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Поэтому я прекрасно понимаю, что антиглобализм, я, например, просто не знаю, что это такое. Но вот тот факт, который, например, в Германии 10 тысяч человек уволили для того, чтобы открыть завод в Польше, так как там более дешевая сила. И будем говорить, что кинули этих рабочих. В Польше, значит, получается, тоже будут люди работать задарма, а в России какая дешевая еще более рабочая сила, я вообще молчу. Поэтому, когда вот инвестиции идут за счет дешевой рабочей силы в России и пользуются дешевой рабочей силой, то получается, что все меньше и меньше оценивается труд человека адекватный. И мне совершенно не думают о том, как человек будет жить. Потому что, вот, например, я 2000 получила за отпуск, хотя прожиточный минимум у нас в России 4830. По крайней мере, в Москве как-то чего-то декларировали. Вот. Но я вот так считаю, что антиглобалисты, вот, например, каждый кусочек на нашей земле должен быть красивый, трудолюбивый, творческий, добрый. И в каждой стране есть работа, поэтому безработицы быть не может. Например, вот я могу это подтвердить на том факте, что раньше я платила за квартиру 10 рублей 84 копейки, сейчас я плачу 1600 рублей за однокомнатную квартиру при окладе в 2000 рублей. Значит, получается так, что практически с 10 рублей до 1600 была прибыль. Но квартира моя какая была, в каком состоянии, уходе, в таком же и есть. Только я еще в нее вложила своих личностных средств очень много. Вот это антиглобализм считается?
В самом прямом смысле это антиглобализм. Если человек выступает против вот этой так называемой экономики дешевой рабочей силы, за то, чтобы справедливо перераспределялась прибыль на предприятиях, за то, чтобы не использовалась дешевая рабочая сила, особенно, кстати, среди молодежи, которую, по сути дела, используя ее молодость, там не очень высокую квалификацию, используют как дешевую рабочую силу. Вот как раз антиглобалисты выдвигают лозунги, чтобы этих вещей не происходило. И они активно за это выступают. И надо сказать, что вот те примеры, что вы привели, они очень значимы, потому что, например, вот у нас недавно был с поляками семинар, они рассказывали, действительно, 18% безработных в Польше. Где все поляки? Они все в Западной Европе. И уже Европа теперь высказывает свое недовольство Польше, что эти люди дешево там, задешево работают, получают низкую заработную плату, а куда им деваться? Вы правильно сказали, что такая же ситуация в России. Поэтому вот то, о чем вы сказали, вот эта проблема, это самая настоящая проблема антиглобализма, потому что, ну, за что выступают антиглобалисты, потому что глобальная экономика, вот то, что в том виде, как это сейчас происходит, она, к сожалению, действительно замешана вот на использовании дешевой рабочей силы, на перекидывании вот этих капиталов туда, где, ну, приведу вам конкретный пример, вот, например, когда мы покупаем, видимо, магнитофон в магазине, он, его стоимость там, ну, в среднем 200 рублей, 200 долларов. Значит, мы знаем, что себестоимость его где-то там в Малайзии, она 15-20 долларов. То есть вот такая дешевая рабочая сила. И можно этот список было продолжать до бесконечности.
Получается, что Людмила потенциальный антиглобалист.
Ну, по сути дела, ее выступление было бы очень хорошо встречено на социальном форуме.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хотела бы вот о чем спросить. Я помню, что в 63-м году было письмо Сахарова. Оно было, конечно, такое закрытое, его никто не распечатывал. Но я его читала, и он там как раз говорил о глобализации. И он сказал, что нельзя спастись будет в нашей планете отдельно. Надо спасаться будет всем вместе, как на одном корабле. Потому что встанет вопрос воздуха, воды, питания. И что только общими усилиями мы можем на этой планете спастись. И я была с ним на все 100% согласна.
Спасибо. А вот потенциальный глобалист, судя по всему.
Почему? Я думаю, что как раз призыв-то к единству, который сейчас прозвучал, это как раз тоже было, легло бы в русло антиглобалистов. К сожалению, что вот действительно нынешний капитал, вот та система, которая существует, она, к сожалению, вот он иногда такой дикий капитализм, когда говорят, что своя рубашка вообще ближе к телу. Что там думать о всех? Надо думать о себе, обеспечить свою семью, свое существование. В принципе, такая идеология сейчас, она приветствуется. Вот против этого антиглобалисты выступают. Они действительно за единство людей, за единство людей доброй воли, за то, чтобы все-таки была справедливость в первую очередь. И в этой связи я считаю, что здесь и даже идеи Сахарова были бы вполне не бесполезны. К сожалению, я в 63-м году еще не существовал, я появился, родился только в 64-м, но эти идеи, вот это всеобщее равенство, братство, единство, она вполне правильная идея.
Подводя какие-то итоги нашего разговора, да и социального форума, наверное, и вообще всего происходящего в Петербурге в последние три дня, можем ли мы сказать, что действенно прошел форум, и в то же время можем ли мы сказать, что власть нарушала права людей, задерживая их, и того, что не зря прошли вот эти три дня для антиглобалистов в Петербурге?
Ну, на мой взгляд, вот как я наблюдал работу форума, вполне действенным он был. Исходя из тех возможностей, из тех ресурсов, которые были, было сделано максимум возможного. Учитывая, что все-таки ресурсы были небольшие. И это было видно, что люди, так сказать, вот свое кровное в это вкладывают, и все сложности с этим связаны. И да, все-таки они смогли обсудить проблемы, они смогли выступить, даже, так сказать, промитинговать на стадионе Кировском. Несомненно, что власть, конечно, чинила препятствия. Кстати, сама власть это признает. И тот же губернатор, уже посетив, сказал, что мы разберемся с этими людьми. Ну, разбираться будут задним числом, а дело-то уже сделано.
Но ведь и после ее слов продолжались.
Да, это продолжалось. Задержание. Ну, мы же понимаем, что здесь другие сферы решают эти вопросы. Вот. И, так сказать, пока саммит не закончится, все равно это все будет происходить. Вот. Перестраховка в любом случае, как бы она происходит. Но это, я считаю, власть не красит любую. Вот. То есть, да, вот так отвечу на ваш вопрос.
Ну, я напоследок, буквально осталось 20 секунд, просто назову некоторые фамилии. На моих глазах задерживали вот лидера Левого фронта Илью Пономарева. Вчера я звонил в 10 вечера Максиму Буткевичу из Киева, антиглобалисту, который должен был сегодня тоже присутствовать на нашей беседе. Он уже был в суде, ему дали 3 суток. По его словам, совершенно ни за что. Он просто сфотографировал одну из акций антиглобалистов. Это только вот навскидку две фамилии. Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Дмитрием Лобоком, кандидатом исторических наук, профессором, выступавшим экспертом по антиглобализму на прошедшем в Петербурге 2-м российском социальном форуме. А в 10 часов утра в эфир выйдет повтор вчерашней программы «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, обсудят футбольные проблемы и ситуацию на чемпионате мира «Формулы-1». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казин.
Правительство Ливана пытается взорвать ситуацию в регионе.
В Иркутске прошли первые похороны иркутян, погибших в авиакатастрофе.
В России развязана широкомасштабная репрессивная кампания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Ющенко критически относится к возможности присоединения блока «Наша Украина» к антикризисной коалиции.
В общем и целом, мне кажется, что картина складывается не в пользу обвиняемого.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.